С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. И теперь несколько слов о погоде на сегодня. В столице ночью плюс 4, плюс 6 градусов, по области плюс 2, плюс 7. Днем местами небольшой дождь, температура от плюс 4 до плюс 6 градусов, по области от плюс 2 до плюс 7, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура в течение суток от плюс 6 до плюс 8 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Лучшая книга 2006 года стали известны лауреаты русского букера. «Эстетика против экономики. Поле битвы. Новый берлинский вокзал». Длительное падение доллара и мировая экономика – мнение американских экспертов. И это, в свою очередь, является главной темой нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а сказывается ли на вашем личном финансовом положении падение доллара. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И я снова напоминаю, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Накануне в Белоруссии судебные исполнители конфисковали имущество Республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинский комитет». В число конфискованных предметов попали компьютер, факсимильный аппарат, принтер и даже два стула. Конфискация была проведена в соответствии с решением Высшего хозяйственного суда. В офисе Белорусского Хельсинского комитета говорят, что не будут добиваться возвращения имущества. Рассказывает Игорь Корней.
Конфискация имущества Белорусского Хельсинского комитета произведена в рамках дела о налогообложении средств, полученных правозащитной организацией по программе ТАСИС. Еще 1 ноября хозяйственный суд Минска постановил конфисковать часть имущества Белорусского Хельсинского комитета. Согласно решению суда, конфискации подлежали компьютер и мебель. Всего на сумму 255 тысяч белорусских рублей, чуть более 100 долларов. По заявлению судебных исполнителей, все имущество пойдет в счет оплаты 160 миллионов белорусских рублей штрафа и налоговых задолженностей, накопившихся за все время реализации проектов по программе ТАСИС. По информации сотрудников Белорусского Хельсинского комитета, судебные исполнители забрали из офиса организации системный блок компьютера без монитора, факс, принтер и два стула. Однако добиваться возвращения имущества правозащитники не намерены. Слишком дорого может обойтись очередное судебное противостояние с властью. Тем не менее, заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло говорит, что судебное постановление противоречит другому юридическому документу – решению Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля о прекращении уголовного дела в отношении БХК. В соответствии с документом, должностные лица Белорусского Хельсинского комитета не должны уплачивать налоги по спорным денежным суммам. То, что решение опротестовал заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Евгений Смирнов, а не руководитель этой судебной структуры Виктор Каменков, по мнению Погоняйло, также свидетельствует о гибкости и избирательности белорусского законодательства.
Мы получили ответ от первого зама, который неуполномочен. Так вот, он нам разъясняет, что он действовал как исполняющий обязанности, потому что Каменков отсутствовал. Но его уполномочил якобы закон. А в связи с отсутствием на месте Каменкова, тот находился в отпуске, что вот в отсутствии Каменкова он имеет право выполнять его обязанности, и он выполнил эти профессиональные обязанности и дал нам ответ. Все. Поэтому мы получили вполне законный и обоснованный ответ и пошли вы.
Президиум Высшего хозяйственного суда удовлетворил протест Евгения Смирнова и обязал правозащитников уплатить штрафные санкции в сумме, эквивалентной 75 тысячам долларов США. Вместе с тем, как сообщил заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло, в Верховном суде Белоруссии возобновлено рассмотрение дела, инициированного Министерством юстиции, о приостановлении деятельности комитета. Накануне Международная Хельсинская федерация призвала Евросоюз и ОБСЕ помочь правозащитникам Белоруссии. Исполнительный директор по правам человека Аарон Родес осудил конфискацию имущества БХК. «Белорусский Хельсинский комитет и белорусский народ нуждаются в солидарности международного сообщества», – сказал Аарон Родес. «Без правозащитных групп правительство может усиливать свою власть безо всякого гражданского контроля и ответственности», – говорится в сообщении Международной Хельсинской федерации. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, продолжит обзор центральной российской прессы. И в студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Обыски в российском офисе компании IBM. Вот вчера в течение дня, насколько я помню, информация была противоречивая, все время менялось. А вот, судя по газете, которая лежит перед вами, коллеги уже определились.
Коллеги определились. Коллеги из «Ведомости» и «Коммерсанта» эту новость выносят на первую полосу и делают ее центральной публикацией. Газета «Ведомости» в поисках откатов. Вчера милиция провела выемки документов в российском офисе IBM и двух крупных российских IT-компаниях «Ланит» и «Эрстайл». Одновременно прошли обыски и выемки в Пенсионном фонде России. Источники в МВД говорят, что компании подозреваются в поставках фонду серой техники по завышенным ценам. Газета «Коммерсант» тоже пишет о том, что, как подозревает следствие, Пенсионный фонд России закупал оборудование для системы персонифицированного учета по завышенным ценам, и издание подчеркивает, что это уже третий за последний месяц крупное уголовное дело на структуры, которые курирует глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. «Пенсионный фонд» – так озаглавлена публикация в газете «Коммерсант». Социальная инициатива судебных приставов – это первая полоса издания газета. Обманутые соинвесторы долевого строительства командитного товарищества «Социальная инициатива» могут остаться и без квартир, и без адекватной денежной компенсации за них. Как стало известно газете, недостроенные объекты «Социальной инициативы» продаются компаниям-посредникам, судебными приставами по бросовым ценам. А обязанность дать квартиры дольщикам прописана не всегда. Убийство Андрея Козлова заказали солнцевские. Знак вопроса. Убийство первого зампреда Банка России Андрея Козлова фактически раскрыто. «Известия» цитируют это заявление генерального прокурора Юрия Чайки, сделанное во вторник. Выяснилось, правда, что заказчиков убийства следствие до сих пор не установило, и что в руках следователей по-прежнему только трое непосредственных исполнителей убийства. Между тем, «Известия» продолжают собственное расследование обстоятельств гибели банка. По информации издания, в Москве подозреваемые украинцы контактировали с членами солнцевской группировки, которые и могли быть заказчиками или посредниками этого убийства. Первая полоса газеты «Новое известие», центральная публикация, озаглавлена «Полис от Варяга». То, что после вступления во Всемирную торговую организацию Россия откроет рынок страхования для полноценных филиалов иностранных компаний, дело решенное. Правда, не сразу, а через 9 лет. Однако уже сейчас ходит немало разного рода разговоров о том, что выигрыш для потребителя будет от этого мнимый. Говорят, в частности, что варяги разденут россиян своими тарифами, что управу на них придется искать в Парижах и Нью-Йорках, что в страну хлынут не монстры страхования, а мелкие проходимцы, которые в итоге обрушат рынок. Как выяснили «Новые известия», опасения эти напрасны. Об этом читайте в газете «Новые известия».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:45 в Москве. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Американские потери с начала вторжения в Ирак превысили 2900 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в середине этого часа. Будущая американская стратегия в Ираке во многом зависит от того, кто будет руководить военным ведомством США. Джордж Буш избрал на этот пост Роберта Гейтса, бывшего директора ЦРУ. О том, как Гейтс представляет себе роль в Соединенных Штатах в Ираке и в мире, сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и 10 часов утра в среду. Время московское. 7:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Если не ошибаюсь, речь пойдет сейчас о баскетболе, о том, как выступают российские клубы в Европе.
Да, в среду начался 7-й тур первого группового этапа баскетбольной Евролиги УЛИПА. ЦСКА в Турции выиграл у Фенербахче Улкера 74-64. Это 6-я победа московской команды в этом турнире, и она уверенно лидирует в группе С, набрав 13 очков. Следующий матч ЦСКА проведет дома 13 декабря с итальянским Наполи. Еще один российский клуб, московская «Динамо», в рамках этого турнира сегодня будет играть с турецким «Эфес Пилсеном». Баскетболисты подмосковного «Динамо» вчера провели матч 5-го тура Кубка Европы и потерпели первое поражение. В гостях они проиграли соперникам из украинского клуба «Химик» из города Южный 82-93. Впрочем, российский клуб сохранил первое место в группе «Б» и уже обеспечил себе выход во второй этап. На футбольных полях Европы вчера были сыграны заключительные 8 матчей группового турнира Лиги чемпионов. ЦСКА на выезде проиграл Гамбургу 2-3. По ходу этого матча ЦСКА дважды вел в счете после голов Ивицы Олича на 23-й минуте с пенальти и Юрия Жиркова на 65-й минуте. Однако оба раза Гамбургу удавалось отыгрываться. На 28-й минуте это сделал Бесарт Бериша, а на 84-й капитан Рафаэль Вандервард. Итоговый результат установил вышедший на замену Бубакар Санога. В другом матче группы «Ж» Порту и «Арсенал» сыграли в ничью 0-0. В итоге «Арсенал» и «Порту» набрали по 11 очков, но по дополнительным показателям первое место заняла английская команда, а португальская – второе. ЦСКА с 8 очками стал третьим и Гамбург с 3 – четвертым. В группе «Е» оба матча завершились в ничью. «Динамо» Киев – «Реал» 2-2, «Лион» – «Стяуа» 1-1. Первое место здесь занял «Лион» 14 очков, у «Реала» 11, у «Стяуа» 5 и у «Динамо» 2. В группе «Ф» в обеих встречах победили хозяева, причем с одинаковым счетом 3-1. Так сыграли «Манчестер Юнайтед» с «Бенфикой» и «Копенгаген» с «Селтиком». Манчестер Юнайтед первый, 12 очков, у Селтика 9, у Бенфики 7, у Копенгагена тоже 7, но он занял последнее место в группе. И, наконец, в группе H Андерлехта дома сыграл в ничью с АЭКом 2-2, а Милан на своем поле уступил Лиллю 0-2. Но, тем не менее, Милан сохранил первую позицию, 10 очков, Лиль набрал 9, АЭК 8 и Андерлехт 4. Команды, которые заняли первые и вторые места в своих группах, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставшие третьими в 1/16 финала Кубка УЕФА. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны матчи 33-го тура. Очередную победу одержал лидер чемпионата Акбарс. Он дома обыграл «Динамо» 7-4. «Лада» на своей площадке уступила магнитогорскому «Металлургу» 1-3, а хоккеисты «Крыльев Советов» гостям из «Витязя» 1-4. В остальных встречах сильнее были хозяева. «Амур» выиграл у ЦСКА 4-3, «Авангард» у «Северстали» 3-2, «Салават Юлаев» у «Трактора» 5-1, «Локомотив» у «Сибири» 4-3, «Химик» у «Скай» Санкт-Петербурга 4-2 и «Нефтехимик» у хоккейного клуба МВД 3-0. Положение в лидирующей тройке не изменилось. Впереди «Акбарс» 68 очков, на 4 меньше у «Авангарда» и еще на 4 у «Химика». А в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня «Вашингтон» одержал победу над «Оттавой» 6-2. У победителя отличился Александр Семин, забросивший 11-ю шайбу в сезоне. Александр Овечкин забить не сумел, но сделал 3 голевые передачи. Единоличным лидером 59-го суперфинала мужского чемпионата России по шахматам стал Дмитрий Яковенко после победы над Евгением Томашевским в 4-м туре. Он набрал 3 очка. На полочка меньше имеют сразу 4 участника. Это Ян Непомнящий, Ильдар Хайрулин, Петр Свидлер и Евгений Алексеев. Непомнящий выиграл вчера у Сергея Рублевского, Алексеев у Никиты Витюгова. Хайрулин сыграл в ничью с Евгением Найером, а Свидлер с Эрнесто Инаркиевым. У женщин тоже в эти дни проходит суперфинал чемпионата страны 56-й по счету. Вчера там были сыграны партии 6-го тура. Лишь в одной встрече был ничейный результат. Так сыграли Екатерина Ковалевская и Екатерина Корбут. Остальные партии закончились результативно, причем в трех из них победили участницы, игравшие черными. Татьяна Косинцева выиграла у Марии Комягиной, ее сестра Надежда у Алисы Галямовой и Елена Таирова у Светланы Матвеевой. Татьяна Косинцева набрала 5 очков, на пол очка меньше имеет Таирова и по 4 очка в активе Надежды Косинцевой и Корбут.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас продолжает знакомить Наталья Федотова. Лауреатом премии «Русский букер» за лучший роман 2006 года на русском языке стала Ольга Славникова. Церемония награждения состоялась в среду. Победителей премии объявил председатель жюри, писатель Александр Кабаков. Славникова получила награду в размере $20 000. Остальные 5 финалистов – Петр Олешковский, Захар Прилепин, Дина Рубина, Денис Соболев и Алан Черчесов – по $1000. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
«Русский букер» – это первая негосударственная российская премия, которая присуждается за лучший роман в 1992 года. Процедура, напомню, состоит из 4 этапов. Сначала объявление конкурса, затем оглашение длинного списка, затем короткого списка и, наконец, финальная церемония. В этом году председателем жюри был Александр Кабаков, а в состав жюри вошли Тимур Кибиров, Дмитрий Бак, Роман Солнцев и Светлана Сорокина. Правом выдвижения произведений на премию обладают издательства, редакции литературных журналов, крупные библиотеки и университеты. А еще у членов жюри есть право добавить по одному произведению к списку, но они пользуются им редко. На этот раз все романы были номинированы издательствами, и литературный секретарь премии Игорь Шайтанов обрадован этим обстоятельством. Он говорил, что в 1991 году, когда «Букер» затевался, издательский бизнес был разрушен, и одной из целей премии было способствовать его возрождению. Теперь цель достигнута. Все романы шорт-листа выпущены отдельными книгами. Финишная шестерка 2006 года включала в себя «Рыбу» Петра Олешковского, «Иерусалим» Дениса Соболева, «Саньку» Захара Прилепина, «Виллу Бель Летра» Алана Черчесова и «На солнечной стороне улицы» Дины Рубиной. Все авторы получат по $1000. Ольга Славникова за роман «Антиутопию» 2017 – $20 000 США. Решение было принято почти единогласно. Только Светлана Сорокина призналась, что ей трудно было сделать выбор между Диной Рубиной и Ольгой Славниковой. Тем не менее, она радовалась тому, что лауреатом «Букера» стала женщина. Добавлю, что уже вторая женщина после Людмилы Улицкой, которая взяла «Букера» за казус Кукоцкого в 2001 году. Председатель жюри Александр Кабаков признался, что сперва приходил в ужас при мысли о том, сколько книг придется ему прочитать, а потом втянулся в литературный процесс. Он уверен, что русский роман процветает, причем во всем разнообразии его проявлений, от сложных философских сочинений до самых простых человеческих историй. Более того, Александр Кабаков уверен, что появление такого уровня книг позволит преодолеть читательские предпочтения, то есть любовь к переводной литературе. Книгу Ольги Славниковой Александр Кабаков характеризовал как настоящий роман, потому что в нем, сказал он, не кусок жизни, а вся жизнь целиком. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве, и продолжит нашу утреннюю программу традиционная рубрика «Русский политический интернет».
В сетевой газете «РУ» комментарий на юбилейную тему. Юбилей этот важный, но его мало кто заметил. Меж тем исполнилось 70 лет сталинской конституции. Советские руководители не баловали народ конституциями. 40 лет жили по сталинскому основному закону, пока, наконец, в 1977 не сочинили новую, дотянувшую до самого конца советской власти. Комментарий в газете «РУ» написал Андрей Колесников. Он называется «Конституция кубанских казаков». Автор помещает главный документ страны в контекст самого страшного десятилетия сталинской эпохи, в контекст 30-х годов.
Сталинская конституция – это закон-утопия. Счастливые рабочие и крестьяне, объединенные в советы депутатов трудящихся, в едином порыве осуществляли строительство тогдашней суверенной демократии в соответствии с принципом «от каждого по способностям, каждому по труду» и пользовались разнообразными правами и свободами, например, свободой слова, печати, собраний, уличных шествий и митингов, в обеспечении чего советская власть в своей конституции предлагала им даже достаточное количество бумаги и типографских мощностей. Кустари-одиночки с моторчиками или без, в тесном союзе с сельским и городским пролетариатом, тоже могли вполне себе мирно производить продукт с тем лишь ограничением, что нельзя было эксплуатировать чужой труд.
Все эти образы создавались, напоминает автор, на фоне чудовищных политических репрессий в атмосфере смертельного страха и тотального доносительства. По мнению Андрея Колесникова,
сталинская конституция едва ли не самая большая бутафорская конструкция 20 века. Кубанские казаки в сфере политического устройства, потемкинская деревня, государство рабочих и крестьян.
Помимо прямого политического и, конечно, идеологического значения Конституции, Колесников отмечает еще одно – психологическое, оказавшее глубочайшее влияние на все советское общество.
Сталинская Конституция заложила основу политической, социальной, экономической шизофрении как нормы жизни. Законы отдельно, реальное существование отдельно. Рапорты ЦСУ гремели об одном, а объективная реальность, данная в ощущениях, свидетельствовала об обратном. На собраниях чеканили одни слова, вне общественных мест шептали прямо противоположное. Эта самая шизофрения, ненадолго отступив в ходе поздней перестройки и ранних реформ, уверенно возвращается в привычную питательную среду партсъездов победителей, высоких слов при отсутствующих делах и невероятной бытовой подлости, словно бы вышедшей из гудковских фельетонов того времени, когда в стране действовала еще Конституция СССР 1924 года. Пренебрежительное отношение к Конституции вообще и к отдельным законам в частности – это оттуда, из 1936 года.
Насколько далеко простерла свое влияние сталинская Конституция? Как обстоит дело с этой самой шизофренией сейчас, когда с момента распада СССР прошло 15 лет? Напомню, через два дня исполнится 15 лет Беловежским соглашением. Об этом автор комментария в газете «Ру» Андрей Колесников.
Конституция 1936 года заложила основы, фигурально выражаясь, социальной шизофрении, когда говорили одно, а делали другое. Мы выступали на собраниях с одними речами, а на кухнях и в более укромных местах шептали совершенно другие слова. Сейчас происходит примерно то же самое, может быть, в меньших масштабах, но в масштабах нарастающих. Даже если посмотреть на то, как работают сегодняшние средства массовой информации, может быть, это самый яркий пример, в коридорах редакций любых телевизионных или газетных журналисты и редакторы друг с другом говорят об одном, но когда мы прочитаем газету или послушаем радиопередачу государственных каналов или посмотрим программы телеканалов, то мы увидим совершенно другую картинку, мало того, что не отражающую реальную жизнь, но и совершенно противоречащую иногда даже личным убеждениям журналистов и редакторов, которые ответственны за содержание этих каналов. Это и есть та самая политическая, социальная, как угодно, шизофрения.
Андрей Колесников, автор статьи «Конституция кубанских казаков», опубликованной на сайте «Газета.ру». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Простите. Сегодня 7 декабря, четверг, у микрофона Никита Татарский. Падение доллара и прогнозы американских экспертов. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите через 2 минуты. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Сказывается ли на вашем финансовом положении падение доллара? Падение доллара никак не сказывается на моем финансовом положении, так как я получаю основную зарплату в долларах и малую часть в рублях, и все необходимые товары покупаю за доллары в спецмагазине при нашем заводе, написал слушатель, представившийся как Алексей Рублев. В моем финансовом положении падение курса доллара не влияет, так как работаю механиком на грузовом судне, получаю зарплату в долларах и все товары покупаю за доллары во время стоянки судна в иностранных портах. Вот так отвечает Владимир Смирнов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Какие программы предлагают народу «Единая Россия» и «Другая Россия»? В передаче участвует заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожников и заместитель председателя Народно-демократического союза Иван Стариков. Ведущий программы Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. За проголосовали 95 сенаторов, против двое. Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Как говорится в заявлении Скотланд-Ярда, к такому выводу пришли следователи. В московских офисах ряда компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски. Как сообщается, проверки связаны с уголовным делом о поставках компьютерной техники пенсионному фонду. В самом пенсионном фонде изъята документация. США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует Белому дому сменить подход к решению проблемы. В Ираке в среду убиты 10 военнослужащих США. В Багдаде обстрелян из миномета центральный рынок. Погибли 8 человек. Полицейские обнаружили в Багдаде тела 45 расстрелянных мужчин. Еще 25 человек были убиты в результате актов насилия в других районах Ирака. В аэропорту столицы Киргизии военнослужащий США застрелил сотрудника местной топливозаправочной компании. Это произошло у входа на американскую базу. Командование сообщило, что военнослужащий применил силу в целях самообороны. Госдума России призвала международное сообщество учесть итоги состоявшегося в Южной Осетии 12 ноября референдума о независимости. В Тбилиси заявление Госдумы расценили как провокацию. Задержан мэр Томска Александр Макаров. Как сообщила Интерфаксу его адвокат Марина Вихлянцева, Макаров помещен в изолятор временного содержания после обыска, проведенного в среду в его кабинете. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину заявление с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и постановкой вопроса о доверии, сообщили в городском правительстве. В Минске судебные исполнители конфисковали часть имущества Белорусского Хельсинского комитета, сообщает корреспондент Радио Свобода. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице ночью плюс 4, плюс 6 градусов, по области от плюс 2 до плюс 7. Днем местами небольшой дождь, температура плюс 4, плюс 6, по области плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура в течение суток от плюс 6 до плюс 8 градусов. 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Период падения американского доллара на мировом валютном рынке приближается к рекордному по своей длительности, но создается впечатление, что сами Соединенные Штаты Америки меньше обеспокоены этим, чем остальной мир. На эту тему с американским экспертом беседует мой коллега Ян Рнув.
В эти дни в Америке вновь вспоминают слова министра финансов в правительстве президента Никсона по поводу падения доллара. Он сказал: «Валюта наша, проблемы ваши». Насколько эта мысль отражает нынешнее положение на валютном рынке? Вот что думает об этом профессор Национального университета в Сан-Диего, штат Калифорния, экономист Патрик Борман. Прежде всего, мы все в одной лодке. Доллар остается цементом мирового валютного рынка и держит всех нас вместе. Крах доллара и бегство народов мира от доллара перевернет всю международную монетарную систему. А это драматически скажется на состоянии Европейского Союза, не говоря уж о странах Азии, прежде всего Японии и Китая. В Китае скопилось просто опасное количество долларов, потому что китайский экспорт в Соединенные Штаты во много раз превышает импорт из Соединенных Штатов. В американских универмагах 90% товаров с маркой сделано в Китае. Так что китайцы никак не заинтересованы в крахе доллара. Для Америки в падении доллара есть некоторые положительные стороны. Конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке повышается, увеличивается экспорт, а это стимулирует развитие американской промышленности. С другой стороны, доллар не может падать бесконечно, ибо очень скоро доверие к нему будет подорвано. Так случилось в 1971 году, когда президент Никсон решил девальвировать доллар по отношению к золоту. Тогда опасались, что бегство от доллара приведет мир к катастрофе, а Америку ввергнет в новую Великую депрессию. Но где тот предел, на котором падение должно остановиться, чтобы не вызвать мировую валютную панику? Этого никто не знает. В такой панике никто не заинтересован, а посему краха доллара, я считаю, не будет. Пойдет ли доллар вверх? Думаю, стимулом для подъема доллара может стать какое-то решение иракской проблемы и снижение американских расходов на войну. Интересно, что сами американцы сейчас намного больше инвестируют за границей. Будущее доллара не слишком ясное. Продолжение падения курса доллара вполне вероятно, однако до панического положения, думаю, далеко, потому что мы все привязаны к доллару, включая Россию. Мы своего рода заложники доллара. Такова реальность. Таково мнение Патрика Бормана, профессора экономики из Национального университета Сан-Диего в Калифорнии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сказывается ли на вашем финансовом положении падение доллара? С этим вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Не привязан к курсу доллара. Я думаю, что это не мои проблемы. Это тем, кто играет на курсе доллара, тем нужно определять положительное или отрицательное.
Вы знаете, я с ними не дружу, с долларами. Я в руках держала, но я ими не пользуюсь абсолютно. Мне с нашими неплохо.
Нет, падает, это хорошо. Главное, чтобы рубль рос.
Нет, евро были. Долларов не было. Предчувствовали. Зарплату получаем в российских рублях, то есть никакой переключения. Конвертации нету, поэтому никаким образом не сказывается.
Нет, я считаю правильным избавляться от данной валюты по причине того, что, во-первых, большое количество долларов вращается в нашей стране. И плюс предпочитаю поддерживать, конечно, отечественную валюту. У меня, может быть, где-то год назад они были в наличии, но сейчас в основном рубли.
Нет, у меня нет долларов. Мне кажется, лучше так. А мы храним свои сбережения в рублях.
Конечно, были. Ну, наверное, с год уже точно ушли. Евро-то более, получается, востребовано, по крайней мере, в те страны, в которые мы ездим отдыхать с супругой. И не возникает переплат на обмене рубли на доллары, доллары на евро. Потом, когда начался кризис доллара, оказалось, что решение правильное.
Честно говоря, я пока не работаю, я учусь, поэтому нет.
Нет, на моем не сказывается, я получаю зарплату в рублях. И даже вот недавно увидел банкомат и заметил, что давно не менял валюту. Конечно, раньше я обязательно держал только в долларах и частенько захаживал, чтобы обменять. И зарплату было, что, конечно, выдавали в долларах. Были какие-то халтуры, ну иногда тоже и сейчас бывает, которые платятся в долларах, но и сейчас уже тоже начали платить в рублях.
Нет, накопительством долларов не занимаюсь, и зарплата от доллара не зависит. Накопление как евро появилось, сразу стали в евро накапливаться они.
В принципе, есть кое-какие накопления. Да, не успел я вовремя поменять. Ну, ничего, это на жизни не сказывается. Это только так, на черный день было отложено. Там не такая сумма большая, чтобы сильно расстраиваться.
Мы сейчас учимся. Конечно, мы слышали об этом. И даже слышали о том, что ближе к январю будет кризис, скорее всего, что доллар совсем упадет. Ну, не знаю, сейчас люди вкладывают в основном деньги в евро, поэтому пока никак не отражается.
Моя зарплата не отражается в долларе, поэтому никак не чувствую. Уже пару лет, как рубль стал на ноги, так все в рублях.
Абсолютно нет. У меня тут круг знакомых, которые, если расплачиваются долларами, то тот курс, который сейчас есть, их это устраивает. Это по работе. А дома рублями?
На моем нет. Я уже давным-давно все получаю в рублях. Когда он начал падать, я перевел все свои расчеты с клиентами в рубли и все. Кто у нас в стране не имел дела с долларами? Говорят, что это может быть плохо, а кто-то говорит, что это хорошо, поэтому поживем и увидим.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, сказывается ли на вашем финансовом положении падение курса доллара. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Николай Ломов из Санкт-Петербурга пишет. В газете «Смена» у меня была публикация, где я говорил, что свою нефть мы должны продавать за рубли, а не за доллары, чтобы сделать рубль равным доллару. Тогда не пришлось бы переживать, как отразится падение доллара на нашей жизни. Главное, что оказало тяжелейшее влияние на наше финансовое состояние, это не положение американского доллара, а тот экономический хаос, который начался в стране после развала СССР. Вот такое сообщение от нашего слушателя Николая Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Владимир Крамник проиграл матч компьютерной программе Deep Freeze. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Руководитель проекта «Ноутбук каждому ребенку» Николас Неграпонте сообщил о том, что компания Microsoft хочет установить на ноутбуке, разработанные Неграпонте, свою операционную систему. Об этом Неграпонте говорил с главой Microsoft Биллом Гейтсом. В результате была достигнута договоренность, что ноутбуки будут снабжаться дополнительным расширением памяти, которое позволит устанавливать на них Windows. Ранее Билл Гейтс скептически отзывался о проекте Неграпонте. О развитии проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Владимир Губайловский.
Поставки компьютеров в рамках проекта должны начаться в будущем году. Планируется поставить в развивающиеся страны в течение года не менее 5 миллионов ноутбуков. Первоначальная стоимость компьютера составит около $140, но уже в 2008 году Неграпонте надеется снизить цену до заявленных первоначально $100.
Новости коротко. Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник проиграл матч компьютерной программе Deep Freeze. Из 6 партий матча, проходившего в Бонне, Крамник проиграл 2, причем в одной из них компьютер поставил человеку мат. Остальные партии закончились в ничью. За участие в матче Крамник получит $500 000. Программа Deep Freeze не является уникальным продуктом. Ее коммерческая версия доступна любому пользователю по цене 50 евро. Японское общество защиты прав авторов обратилось к крупнейшему сервису обмена видео YouTube с просьбой установить автоматическую систему запрета загрузки пиратских видео. В обращении говорится, что YouTube необходимо установить систему предварительного сканирования файлов, чтобы исключить возможность загрузки видеороликов, защищенных копирайтом. В ноябре YouTube уже удалило около 30 000 файлов, принадлежащих японским авторам. Согласно прогнозу компании «Вердикт Ресерч», в ближайшие годы интерес к музыкальным интернет-магазинам многократно вырастет. По данным компании, в 2006 году объем продаж музыкальных композиций и видеоклипов в Британии составит $220 миллионов. В 2011 году объем продаж вырастет почти в 5 раз и приблизится к $1 миллиарду. Это связано в первую очередь с доступностью широкополосного доступа в интернет. В то же время доходы розничных продавцов музыки и видео на физических носителях будут постоянно сокращаться.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. 7:41 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной Валерий Шабаев. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И раз у нас утренняя программа вот так уж получилась посвящена экономике, а именно падению доллара, то вот, насколько мне известно, у вас есть интересная публикация о том, что у России, возможно, появятся новые экономические инструменты во внешней политике.
Рычаги своего рода. Да, речь идет о том, что вчера думцы практически единогласно приняли в первом чтении законопроект о специальных экономических мерах в условиях международной чрезвычайной ситуации. О чем идет речь, пишет газета «Ведомости». Редакционный комментарий издания сегодня озаглавлен «Дура Лекс». Депутаты Госдумы подтвердили, что хотели бы сделать экономическое давление значимым инструментом российской внешней политики надолго. Практически единогласно они приняли в первом чтении законопроект о специальных экономических мерах в условиях международной чрезвычайной ситуации, который дает президенту право вводить санкции против любых лиц и государств по предложению парламента или правительства. Законопроект похож на иностранные аналоги, и его принятие можно было бы только приветствовать. Все лучше, чем практика последних лет, когда экономические санкции активно применялись, но их связь с внешней политикой отрицалась. Если бы не одно «но». Законно оформленные экономические санкции применяются в мире давно, и за многие годы они показали свою полную неэффективность, пишут «Ведомости». Россия начала применять санкции и эмбарго лишь в последнее время, а легализует ровно накануне выхода на глобальный рынок, который строится на принципах взаимовыгодности и консенсуса, а не давления. Санкции и эмбарго – любимый инструмент воздействия американских президентов. И именно на примере Соединенных Штатов Америки легче всего проследить неэффективность подобных мер. Не приводят санкции и к политическим победам. Эмбарго, наложенное Соединенными Штатами на торговлю с Кубой в 1962 году, почти в первозданном виде действует до сих пор, как до сих пор держится и режим Фиделя Кастро. Российские неофициальные санкции пока тоже не доказали своей осмысленности. Газовая война с Украиной привела к росту доходов «Газпрома» и ряда его акционеров, но никак не сблизила позиции двух стран. Введение винного эмбарго против Молдавии и Грузии привело к нескольким скандалам, но не подкосило экономику партнеров и не заставило их пойти навстречу желаниям российских властей. Масштабная атака на Грузию заставляет ее еще активнее искать новых экспортных и политических партнеров и лишь ускоряет процесс дезинтеграции некогда близких друг другу стран. Пока что санкции создают России лишь врагов, причем уже не среди политического руководства соседних стран, а среди их населения. Российские чиновники могли бы не изучать американский опыт, а вспомнить недавний советский. Тоже прекращение поставок газа применялось советским руководством против Литвы в 1991 году, но это не остановила, а ускорила ее выход из состава Советского Союза. После недавних значительных подвижек в процессе вступления России в ВТО можно было бы ожидать смягчения отношений с будущими партнерами, но пока получается наоборот, и окончательное вступление России в ВТО ставится под угрозу именно из-за споров с Грузией, в меньшей степени с Украиной. Принятие закона, который должен превратить уже существующую практику в законный инструмент, можно воспринять как политический жест. При этом стоит помнить, что после вступления в ВТО, если оно произойдет, введение санкций без одобрения этой организации будет значительно затруднено.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Без четверти 8 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московских офисах ряда компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски в связи с поставками компьютерной техники пенсионному фонду. Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Болгария намерена открыть архивы коммунистических спецслужб. Госдума России призвала международное сообщество учесть итоги состоявшегося в Южной Осетии 12 ноября референдума о независимости. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа. часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России одобрила в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии, как в России, так и за рубежом. Страховой фонд Государственного агентства по страхованию вкладов к концу 2007 года увеличится с нынешних 34 миллиардов рублей до 47 миллиардов, прогнозирует генеральный директор агентства Александр Турбанов. На сегодня объем страхового фонда составляет примерно 1% общей суммы частных банковских вкладов в России. Максимальная сумма страхового возмещения вкладчикам банка в случае его банкротства составляет ныне 190 тысяч рублей. Однако уже в начале 2007 года руководство агентства намерено предложить увеличить ее до 300 тысяч рублей. По текущему курсу это 8600 евро. На средний европейский уровень страхового возмещения по вкладам – 20 тысяч евро. Россия, по прогнозу Александра Турбанова, может перейти лет через 5. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, до конца года может подписать соглашение с канадской компанией «Мегна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих, о строительстве в Тольятти нового автомобильного завода. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, мощность завода может составить 450 тысяч автомобилей в год. Это более половины сегодняшнего выпуска «АвтоВАЗа», а общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда евро. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании. Правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ал-Италия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, 49,9% акций которого принадлежат государству, в течение последних лет терпит убытки. Только в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Ал-Италия». По итальянскому законодательству, в этом случае потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Среди других условий продажи «Ал-Италия» – сохранение рабочих мест, нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальные курсы валют – 26 рублей 19 копеек за доллар США, 34 рубля 87 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 33 цента. Такова информация от Центробанка на сегодня, 7 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
7 декабря 2003 года. Программа «Формула кино». Экспериментальный американский сериал. У микрофона кинорежиссер Слава Цукерман.
Вы слышите фонограмму первых кадров нового американского телесериала «Кей-стрит. Улица К». Почти нет музыки, нет погонь, нет драк. Очень редко, раз во много лет, на телевидении появляется нечто новое. Зрелище, меняющее язык кино и телевидения, «Кей-стрит» — именно такой революционный сериал. «Кей-стрит» — улица столицы США в Вашингтоне, на которой находится большинство организаций, занимающихся лоббированием интересов различных групп в американском правительстве. «Кей-стрит» — сериал о жизни, деятельности и проблемах работников этих организаций. В сериале, вперемешку с профессиональными актерами, участвуют реальные политические деятели. Сюжеты и ситуации сериала выдуманы, но близки к реальности. Один из сюжетов, к примеру, попытка политиков Саудовской Аравии повлиять на американский Сенат, чтобы он принял выгодное для Саудовской Аравии решение. Сценария в прямом смысле этого слова нет. Есть цепь ситуаций, связанных с рассматриваемой темой, в которых актеры и реальные политики импровизируют. Не подумайте только, что Кей-стрит – политический детектив. В сериале нет напряженного сюжета. Сюжет вообще ослаблен. Интерес не в том, чем история кончится и кто победит, а в том, как характеры ведут себя в предложенных ситуациях. Режиссер сериала, один из самых смелых и в то же время коммерчески успешных режиссеров Америки, дважды лауреат «Оскара» Стивен Содерберг. Продюсер и один из авторов сценария – мой старый друг Генри Бин. Генри Бин рассказал о том, как создается сериал «Кей-стрит». Так как заранее написанного сценария нет, постоянно работает штаб, состоящий из режиссера, сценаристов, продюсеров, консультантов, принимающий основные творческие решения. Изображения, снятые импровизационно в реальных интерьерах современными цифровыми камерами, удивительно красиво. Создается ощущение, что ты подглядываешь через бесконечную серию замочных скважин, наблюдая за подлинно интимной жизнью тех, кто за закрытыми дверями вашингтонских офисов решает судьбы Соединенных Штатов и всего мира. «Кей-стрит» сливает воедино все жанры, все стили и все достижения современного кино и телевидения. На мой взгляд, это главный путь киноискусства будущего.
Программа «Формула кино». Экспериментальный американский сериал. «Радио Свобода». 7 декабря 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Утреннюю программу продолжает наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз история из Германии. Вокзалы – места встреч и расставания, так же, как следствие важных сцен знаменитых кинофильмов. В Берлине, как и во многих крупных городах, несколько вокзалов. С недавних пор в столице Германии появился и новый главный вокзал. Появился и стал предметом конфликта, спора эстетики с экономикой. Об этом споре история Юрия Векслера.
Многие из живущих еще помнят поезда на паровозной тяге и могут также вспомнить, что до слова «паровоз» первые локомотивы поначалу называли пароходами, что нашло отражение в знаменитой попутной песне Глинки. Где, однако, тот пар? Времена меняются, когда-нибудь могут исчезнуть и рельсы, замененные монорельсами магнитных трасс, но что точно останется, так это вокзалы, ворота городов. Недавно вступивший в строй новый главный вокзал германской столицы стал предметом принципиального спора заказчика и архитектора. Несколько дней назад автор проекта, гамбургский архитектор Майнхард фон Геркан, выиграл в Берлине процесс, в котором суд обязал управление железных дорог демонтировать плоский потолок нижнего этажа и соорудить на его месте утвержденный по проекту сводчатый потолок. Суд приравнял своим решением творение архитектора к произведению искусства. Предстоит еще, скорее всего, длительная тяжба в судебных инстанциях, но архитектор Майнхард фон Геркан уже удовлетворен. Есть прецедент со значением и сигналом для будущего. В чем этот сигнал? Говорит Майнхард фон Геркан. В том, что культура строительства имеет права на достаточно высокий ранг в ценностях нашего общества, и ей следует отдавать предпочтение, если притворению в жизнь принципов архитектуры что-либо препятствует. Интересно, что архитектор подавал жалобу только по поводу потолка, но и длину стеклянной крыши вокзала заказчики по своей воле существенно уменьшили. Однако и этот факт не прошел мимо внимания суда, настроив его в пользу истца, говорит Майнхард фон Геркан. Суд в преамбуле к решению отметил, что крыша была уменьшена из соображений экономии средств, но это решение было ошибочным и привело к новым затратам, а поэтому оказалось иррациональным. Шеф немецких железных дорог Хартмут Медорн отвечал на критику, говоря, цитата, «Мы заказывали не собор, а вокзал». Конец цитаты. Ныне он оперирует цифрой 40 миллионов евро. Столько, по его мнению, потребуется затратить, чтобы выполнить решение суда. Архитектор же уверен, что цифра не более чем полемический аргумент. Майнхард фон Геркан. Это явно завышенная и буквально взятая с потолка оценка. Когда они хотят признавать правоту, то быстро находят того, кто посчитает так, как вам выгодно для спора, и подтвердит это на бумаге. Сторонники Хартмута Медерна и поддерживающие его журналисты высмеивали в последние дни мнение архитектора Майнхарда фон Геркена. Цитата. «Надо просто понять, что архитектура общественного пространства становится частью мировосприятия миллионов людей и поэтому должна особо следовать предписанным ей законам». Конец цитаты. В опубликованной недавно в газете «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» критической статье «Строптивые архитекторы» автор Райнер Ханг не жалеет сатирических красок, пытаясь сравнениями доказать отсутствие у архитектора авторского права. Он пишет, цитата, «Неужели берлинское служебное здание Майнхарда фон Геркена находится на одном уровне со, скажем, акварелями Сезанна, романом Джеймса Джойса «Улисс» или с Флорентийским собором? Геркен борется за свой потолок в подвальной части, который не является несущей конструкцией, а представляет собой только украшающий элемент так, как будто плоскую крышу намерены сделать из купола собора Брунеллески во Флоренции. Если бы мастера Возрождения были бы столь строптивыми в отношении пожеланий заказчиков, то можно было бы этот период вообще вычеркнуть из истории архитектуры». Конец цитаты. Автор, должно быть, очень радовался, написав это, и предвкушал похвалу хозяина, хозяина железных дорог. Архитектор же прав в главном. Архитектура, имидж общественного пространства, действительно становится частью мировосприятия миллионов людей. Если бы это было не так, то не сопротивлялся бы главный железнодорожник Германии в другом конфликте, боясь повредить привлекательности имиджу своего предприятия. Он долгое время отказывался разместить на вокзалах разработанную для них передвижную выставку, напоминающую о том, о чем помнят рельсы и вокзалы Германии. О том, как во времена нацизма по этим рельсам шли составы с депортированными евреями Европы, составы, прибывавшие на платформы, воздвигнутые непосредственно в концлагерях. Но вернемся в современный Берлин, на его новый главный вокзал, который поражает многими архитектурными новациями. Выйдем в город, в непосредственной близости от исторического Рейхстага и современной резиденции канцлера, увидим впереди по ходу Бранденбургские ворота и далее мемориал убитым евреям Европы, а за ним новую архитектуру Потсдамской площади и пожелаем ей, архитектуре, новых свершений.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» от нашего немецкого корреспондента Юрия Векслера. Ну а в следующем части утренней программы вы услышите. Мрачная ситуация в Ираке и способы ее разрешения. В США опубликован доклад специальной комиссии Бейкера. 9+, 9 стран-новичков Евросоюза и Швейцария присоединяются к Шенгенскому договору. Падение доллара и экономика России. Такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, сказывается ли на вашем финансовом положении падение доллара. Для российских граждан, ограбленных государством, предательство доллара – это еще один удар, похуже дефолта, считает наш слушатель Рубцов. Скажу вам честно, тем, кто, отвечая на ваш вопрос, думает в первую очередь о своей зарплате и пенсии, что Кудрин с Зурабовым уже подумали, как отыграться на вас за падение доллара. Вот такое сообщение от слушателя Доброго. У меня есть неприлично маленькие вклады в евро, уже несколько лет в рублях и целых 90 долларов дома, так что практически никак, написала нас слушательница Ирина из Москвы.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше 3 месяца прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика Скотланд-Ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17000.